спасибо. Давайте, знаете, просто для того, чтобы, да, следующий блок. Михаил Михайлович, спасибо. Мы вернемся в конце уже семинара к какому-то общему обсуждению. Давайте заслушаем все выступления основные наши. Пожалуйста, Сергей Томасович Петров. Ну, вы Сергея Томасовича знаете, собственно, все. Он вообще с 96-го, нет, даже раньше, с 93-го года разрабатывает проект системы бессрочного хранения информации. И вообще человек совершенно замечательный, тема вообще цифрового хранения, всеобщей памяти, она ему близка. Сейчас он работает в РГГУ, является главным администратором сайта РГГУ. Много лет работал у нас в библиотеке. Наш сайт, собственно, музей библиотеки Федорова, этого плод усилий Сергея Томасовича. И сейчас мы услышим, собственно, ваше выступление. Так.
Ну, я, к сожалению, радиомушку забыл, поэтому вот Аня поможет переключать слайды. Значит, ну вот если начать со стен Кремля, просто вот, понимаете, значит, не так давно, да, все мы знаем Киев, мать городов русских, да, значит, там совершенно в позапрошлом году была потрясающая на Софийской площади огромная трехмерная возрождение, инсталляция памятника Богдана Хмельницкому трехмерная. И поэтому здесь мы вот в данном смысле на самом деле очень сильно отстаем. Может быть, там ФСО послабее. Вот. Значит, тема, как она обозначена в сегодня в программе, это сохранение всеобщей памяти в интернет и три как бы блока вопросов. Один из них вспомогательный. Первый блок – это рассмотрение эволюции, как мы дошли до жизни такой в интернете и хранению памяти всеобщей в интернете, и что нас ждет в ближайшем будущем, прежде всего в свете развития технологий, ну, связанных в данном случае с криптовалютами. И коротко я хочу рассказать о новом проекте, который работает. Этот проект называется «Всеобщий календарь в интернет». Федоров уделял много очень внимания календарям. Вот к столетию Октябрьской революции вот, появился такой небольшой календарный проект. Анечка, да, на следующий. Нет, следующий, да. Значит, сначала о теме осмысления, да? Вот Михаил Михайлович заметил, что действительно интернет появился, в общем-то, достаточно неожиданно. При этом все ростки там с конца 60-х годов, 1960-х годов, были достаточно очевидны. Возьмем, например, книгопечатание, да? Настоящее, мощное осмысление книгопечатания, на мой взгляд, началось только с Федорова через много сотен лет. Некий итог и переход в электронную эру обозначил Маклюин, маршал Маклюин, да? Это начало 60-х годов. То есть процесс осмысления и процесс предсказания вообще достаточно слабо связаны, и процесс осмысления может занимать сотни лет. И на самом деле ничего удивительного, что ни Вернадский, сколько бы мы ни говорили, ни при появлении телеграфа, да, Федоров ничего, например, конечно, никаких аналогов, кроме там всемирного телеграфа, и о том, что по нему нужно передавать, не биржевые сводки, там, скачки, а некую значимую информацию, никаких конструктивных или квазиконструктивных идей предсказательных не было. Ну и примерно такая же ситуация складывается на самом деле и при современном интернете. Это касается и вообще истории, да, вот Фукияма сказал «конец истории», да, ну и там, и тут-то все и началось. Возьмем капитализм, да, достаточно долго развивался, и все-таки реальное осмысление капитализма и фактически подведение его итогов произошло там через сотни лет после появления, например, бумажных денег и ростовщического капитала. И Маркс появился очень поздно, да, по сравнению с огромным этапом развития товарно-денежных отношений. С памятью нам приходится отвечать на огромное количество вопросов и вызовов. Эти вызовы технологические, организационные, социальные, политические, идеологические. Хранить. Что вообще значит хранить? Что именно хранить? Зачем и для кого хранить? Где и как хранить, как долго хранить, кто хранит, ну и сколько ресурсов человечество может тратить на хранение. Начиная с первого вопроса, мы попадаем в некую, ну, практически логическую ловушку, потому что современная, по крайней мере, часть современных концепций теории информации опираются на понятие памяти, что информация связана с выбором и запоминанием, и что такое запоминание, на самом деле совершенно неизвестно. Вот в свое время мне, я подумал постановкой задачи, что запомнить один бит информации, вот ровно один. И выстраивается огромная цепочка, которую потом, я скажу, немножко решают криптовалюты, что, чтобы запомнить бит информации, нужно запомнить, какой бит информации, построить огромную сеть или большую сеть, которая этот один бит будет помнить. Это на самом деле оказывается чрезвычайно сложной задачей. Что хранить? Огромная проблема. В какой последовательности, с каким разрешением, что цифровать, что выставлять, какие фильтры ставить при этом. Главный фильтр огромный – это фильтр авторского права, да, который губит любое знание на корню просто. И губит прежде всего знание советское и российское. Ничего нельзя сделать, начинают привлекать к ответственности за малейшую. Я вот расскажу, мы работали с революционным календарем, мы не можем выставить ни одной карикатуры кукрыниксов на временное правительство. Ну, полный бред. Второе, что хранить? Да, все мы знаем о законе Яровой. Бредовом совершенно законе, неэффективном, да, полгода нас будут прослушивать, на самом деле совершенно незаконно, потому что нужно решение суда, и огромные ресурсы, миллиардные операторов, а может и триллионные в рублях, операторов будут тратиться на то, что полгода эта информация будет храниться, анализировать ее заведомо не смогут. И бороться с ней не могут. Вместо того, чтобы заниматься там неким действительно всеобщим делом. Вопрос, что хранить, чрезвычайно важен. Зачем и для кого? Очевидный ответ, вот смотрите, значит, когда мы говорим, например, о цифровом наследстве, кажется, что наследство – это то, что передается из поколения в поколение. На самом деле, сначала мы имеем еще, ну, так сказать, факта смерти, передачу пространственную, да? Я, например, что-то оцифровал, или что-то придумал, да, я сначала передаю в неком пространстве, ну и сейчас это за короткое время осуществляется, и только потом начинаю передавать во времени. Кто является субъектом, принимающим вот это цифровое наследие или эту всеобщую память? Отдельные люди, социальные группы, которые это могут понять, или вообще некие роботизированные сущности? Это тоже вот... Вопрос, который я кончу позже. Где и как хранить? Вот только что был, да, поднят вопрос, что политика хранения Майкрософта, вся текущая политика, скажем так, транснациональных корпораций, безусловно, построена на оболванивании населения, на концентрации любых ресурсов, нефтяных, сельскохозяйственных, информационных, в небольшом количестве частных рук, частных семей, и опять же те же там криптовалюты, расскажу про них чуть подробнее, эту тенденцию, возможно, дают нам преодолеть. Где хранить? А, выходит очередная там закон Яровой, или неважно какой, все хранить только, ну или там не все хранить, да, персональные данные хранить на российских серверах, запрещать, кто это не делает, запрещать социальные сети, ну полный бред, потому что к тому, кто хранит, у тебя должно быть доверие. Да? Мы видим, да, как у нас хранятся библиотеки, как у нас хранятся музеи, мы видим, что у нас происходит с Исаакиевским собором, да? И почему я свою электронную информацию должен доверять некому государству, а не, например, транснациональной корпорации или сообществу большому людей в интернете, которые это сделают честнее, эффективнее и дешевле. Как хранить песни отдельные, потому что мы прекрасно понимаем, что, скажем, лучшие жесткие диски сейчас, а SSD там еще меньше, ну, живут 20 лет. Ни одна техническая система, например, какой-нибудь Петр Великий, да, наш авианосец, срок жизни 50 лет, потом на свалку. когда вот ставилась задача бессрочного хранения информации, ставил вопрос, ну как хранить хотя бы 200 лет? Потом возникла очень интересная, мне кажется, совершенно другая постановка вопроса, как хранить или можно ли хранить информацию так, чтобы время существования этой информации, без понимания, кто ее будет воспринимать, было, например, сравнимо со временем существования Солнечной системы. Следующий круг вопросов, кто хранит, это вопрос ответственности. Ну, где и как хранить связан. Кто хранит, кто является владельцем финально информации. Абсолютно совершенно непонятный вопрос. Я захожу в Википедию в американский сегмент, вижу огромное количество, в том числе иллюстраций, достаточно современных советских художников, которые демонстрировались до 23-го года. В Америке я хранить могу, в России я хранить не имею права. Кто является все-таки финальным бенефициаром хранения, тоже совершенно непонятно. Вот Билл Гейтс, да, казалось бы, человек, который занимается, ну, в том числе вопросами хранения информации, например, в облаках Майкрософта. Несколько лет назад создана частная компания, где он один из основных бенефициаров. Это огромное в Гренландии хранилище зерна, где весь семенной фонд мира фактически монополизирован между несколькими частными лицами, между семьями. И мы очень сильно, в том числе Россия, попали в эту зависимость. Да? А все мы знаем, как Вавиловский фонд хранился в блокадном Ленинграде. Сколько стоит хранить? С одной стороны, хранение все дешевеет, с другой стороны, это вот нужно соблюдать всегда баланс. Опять же, на закон Яровой у нас деньги нашлись, наши же, да, а на оцифровку Тургенева, которому будет 200 лет, ни у кого денег не нашлось. Абсурд. Нет нормального оцифрованного полного собрания сочинений Тургенева. По эволюции памяти мы дошли до жизни такой, ну, наверное, там, от клинописи и так далее, и прошли очень короткий эволюционный путь компьютерный, да, буквально там 50-60 лет, от монстров, да, я думаю, что это вот магнитный диск, ну, мегабайт может быть, а может быть даже и пол мегабайта, да, до флешек, которые там хранят огромное количество информации. И вот мне показалась тоже очень важная фотография и символическая для Федорова. Это пластинки на костях, в неком смысле, вот что-то в этом есть символическое, да, когда ненужные или якобы ненужные рентгеновские снимки, да, являлись носителем информации. А если посмотреть такие наши замечательные компьютеры, как некоторые модификации, например, Урала-1, вот он был на самом первом слайде, значит, для внешнего хранения информации в том числе использовалась кинопленка. То есть, понятно, со сроком жизни вообще практически никаким. Так, пойдемте дальше теперь. Значит, чтобы вот как-то попытаться осмыслить эти процессы, я вот выбрал для себя базовую модель. Это все, что было связано с медным всадником, с проектированием медного всадника, с созданием его моделей и фактически, да, с преобразованием моделей. Медный всадник – это сочетание идеи власти, воплощенной в некой монументальной форме, жалко, Святославского нашего любимого здесь нет, а потом начинается огромное преобразование этого памятника. Его начинают рисовать, фотографировать. До этого Фальконе его сделал в натуральную, сначала малую модель, потом в натуральную величину. Потом Пушкин, положив некую легенду городскую, или фольклор городской, оживил этот памятник, да, и вот на самом деле впрямую подошел, мне кажется, и к дополненной реальности, и к аватарам, и к программным агентам. Потом Бенуа это зафиксировал в своем замечательном иллюстрации к «Медному всаднику», и мы имеем некий постоянный процесс круговорота и наращивание моделирующей и моделируемой среды, о которой, по сути, там Михаил Михайлович и говорил. И здесь я попытался выделить, вот здесь это короткие цепочки, что мы имели до, даже не до компьютерной, скорее всего, до телеграфной эры, до нашего замечательного барона Шиллинга, это преобразование аналогового в аналоговое же, да? рукопись, преобразуемая в печатную форму, это все равно преобразование аналогового в аналоговое. В эпоху информационного общества, которое стремительно заканчивается, мы переходим в эпоху цифрового общества, основной формулой, по аналогии с Марксом, движение информации было аналоговое, цифровое, аналоговое. Имеешь аналоговое, оцифровал, получил аналоговое. Опять же, то есть есть аналоговая книжка, оцифровал, получил, по сути, да, опять аналоговый сигнал на скрине. Стремительным образом мы начинаем переходить к цифровому обществу, где человек исключается из этого кругооборота. И вот когда следующий Маркс «Товар, деньги, товар», формула «деньги, деньги», да, ростовщический капитал в чистом виде, цифровое, цифровое, когда огромные массивы информации преобразуются только компьютерными, и из компьютерной среды никуда не выходят, и огромное количество этой информации, ее результатов доступны только компьютерам. Значит, вот эти простые цепочки на самом деле являются очень сложными. Вот можно привести пример на сохранении памяти, связанный, ну, например, с Федором Михайловичем Достоевским. Да? Вот у Достоевского в голове появилась некая идея, в данном случае романа «Бесы». Мы как идею не рассматриваем преобразование, она появилась в некую рукопись. Потом очень быстро эта рукопись приобрела первоначальную акустическую форму, которая была доведена до Анны Григорьевны Достоевской, которая с помощью передового тогда метода стенографии превратила это в беловую рукопись. И потом началось огромное количество посредников, прежде чем эта книга дошла до нас. Вот смотрите, значит, когда вот реальность, да, мы общаемся с вами, нам нужна воздушная среда и расстояние, чтобы общаться напрямую, реальность. Для того, чтобы общаться между собой по телефону, нужны технические средства, и это уже некая виртуальность. Да? Сейчас между нами при общении стоит прежде всего компьютер. Для того, чтобы книга дошла до нас, нужно сформировать огромную техническую и социальную сеть. Анна Григорьевна и Федор Михайлович вступали в отношения со Стиловским. Естественно, это еще было окружено в правовую систему, когда пытались арестовать имущество Достоевского. Да? Помню, мы смотрели фильм, вероятно. Чтобы книжка была напечатана, это должно было пройти через огромное и сложнейший уже тогда типографский набор и типографские машины. Появилась книжка в старой орфографии, большевики что-то решили поменять, началось новый блок преобразований старой орфографии в новую. При этом, ну, многие считают, что смыслы остались, а, например, Владимир Николаевич Захаров, да, известный, считает, что вот Достоевского можно читать только в старой орфографии, и все тут. А дальше получается парадоксальная вещь. В какой-то момент технологии создания акустики цифровой стали настолько дешевые, что в массовом количестве стали появляться цифровые аудиокниги, и мы фактически начинаем возвращаться, по сути, к первоначальной акустической форме, в какой Достоевский доносил свой роман до Анны Григорьевны. Это вот получается такая вот огромная длинная обратная связь. Да. Это вот, кстати, напоминает, по сути, трофические связи между микроорганизмами. Очень, очень сложные, интересные сети. Так, дальше можно, да, чуть-чуть? О Гутенберге. Да, вот известнейшая книга маршала Маклюина «Галактика Гутенберга». Казалось бы, книгопечатание – это некое локальное изобретение, связанное с ученым миром, да? Но которое дало некий шаг к бессмертию, квази-бессмертию, и Маклюин это прекрасно понимал, и этому посвящено несколько глав в его книге. И дальше получается парадоксальная вещь. Значит, книгопечатание открыло путь к бумажным деньгам, книгопечатание открыло путь к печатным картам, которые позволили в массовом порядке осваивать мир и возвращать нам результаты этого освоения в новых картах и проводить военные действия совершенно на другом уровне. И поразительным образом, да, вот тоже вот какие-то вот аналогии. Амазон, да, мы знаем, возник как книжный магазин. Огромный виртуальный книжный магазин, и первоначальный капитал делал на это. Сейчас Амазон – это огромная, в том числе, облачный сервис, да, идеально подходящий для хранения, недорогого хранения огромных массивов информации. Маршал Маклюэн предвидел цифровые технологии, являлся автором термином «большая деревня», да, там вот практически текстуальное совпадение с Федоровым. Несколько лет назад появилась книга «Новый цифровой мир». Это книга главных владельцев и управляющих компанией Google, которые попытались представить цифровой мир, ну, на шаг после интернета. Что будет с государством, что будет с личностью, что будет с террором, что будет с революцией в новом мире. И поразительным образом книга очень быстро, на мой взгляд, начала устаревать фактически так же быстро, как она появилась. Устаревать в неком хорошем смысле. Вот здесь на параллельной картинке представлены ключевые уровни развития интернета и их модификации, но фактически все вот эти уровни, они говорят только о том, что они относятся к, собственно, информационному обществу. Аналоговое, цифровое, аналоговое. Никакой особой разницы нет, что мы оцифровали бесов, оцифровал Вислый пять раз, непонятно как, роман «Бесы», поставил его на некую полочку, и это знание лежит также автономно и, ну, чуть более, может быть, удобно пользоваться. Не более того, это знание не стало ни всеобщим, не стало, ну, даже не оформлено в полнотекстовый поиск. И, тем не менее, одной из главных, из двух главных идей вот нового цифрового мира, как его видит корпорация Google, были следующие, что начнет умножаться количество виртуальных личностей, и они будут все более автономизироваться и атомизироваться. И второе, что на смену интернета, как полностью контролируемой спецслужбами сети, придут одноранговые сети, когда компьютеры могут общаться между собой напрямую, шифровать информацию, мы говорим про криптовалюты, по сути, социально-компьютерными общностями, и вмешательство в государство, в денежные отношения, в хранение информации будет стремительно уменьшаться. Давайте посмотрим на следующую картиночку. Какие это технологии и институты, они тут перечислены несколько хаотично, задействованы в формировании вот этого постинформационного и настоящего цифрового общества. Торренты. Пыжится, да, как Шнур поет, наш Вислый чего-то цифрует вместе с президентской библиотекой. Откройте торрент. Совершенно другое качество оцифровки. Совершенно другая культура общения. И одноранговые сети, да, я что-то скачиваю, пусть нарушая авторские права, и сколько бы мне ни запрещали, наш рутрекер замечательно живет в Эквадоре, да, я в этот момент, когда скачиваю, делюсь с другими. Процесс проконтролировать невозможно, потому что компьютеры общаются практически напрямую, ну, там, скажем так, квази-анонимно. Википедия, которую жутко хаяли, и посещаемость торрента, да, конечно, там миллионы и миллионы только русскоязычных пользователей. Википедия, да, огромное накопление, первоначально абсолютно казалось помоечное, знаний, без явных совершенно хозяев, делающиеся за копейки, да, ежегодные затраты Википедии, ну, 20 с небольшим миллионов. Это некий общественный консенсус. Все-таки битвы со статьи происходят, но статьи становятся как бы достаточно нейтральными. И огромное, конечно, количество знаний. То есть это некие механизмы самоорганизации знаний и людей, которые в формирование этих знаний вовлечены. Блокчейны и валюты. Финансовый мир управляется очень узким количеством людей, финансовых групп и ну, грубо говоря, десяток лет назад появилась замечательная идея, непонятно, имя у этого человека есть, но его никто не видел, а давайте создадим электронные деньги, криптовалюту, которые не будут подчиняться никаким централизованным организациям. Ведь на самом деле мысль абсолютно логичная, ведь когда создаются торренты или одноранговые пиринговые сети обмена, люди прекрасно понимают, и достаточно посмотреть на наших депутатов, кто главный террорист, да и на их тоже. Главный террорист – государство. Кто главный грабитель? Главный грабитель – Центробанк. Вот, самоорганизация людей в интернете позволяет начинать это преодолевать. Криптовалюту никто не контролирует, ее невозможно подделать. Первая реакция наших властей – сажать за криптовалюту. Реакция всего остального мира – вовлекаться в этот процесс, поддерживать как можно больше криптовалюты.
Нет, ФРС поддерживать.
Кто?
Ну, ФРС же будет печатать.
Как это оно будет их печатать? Нет, в криптовалютах нет никакого центра вообще. Вот можно говорить про...
Давайте печатать, это особый вопрос, это хороший вопрос.
Значит, дальше. Конечно же, это переход от локального хранения к хранению в облаках. Пока облака в основном принадлежат частным крупным корпорациям, Microsoft, Google, Амазону, но, безусловно, как только проприетарное, не могу это слово выговорить толком, из облаков уйдет, это станет неким хорошим, я не знаю, как это, анархосиндикалистским информационным объединением, куда все не побоятся складывать свою информацию, которому будут доверять. С этим же связана виртуализация и масштабирование информации гибкая. И это, кстати, вопрос, где хранится, да, информация. Вот где хранится вот эта презентация? Вот она хранится на том компьютере, все мы знаем, да? А на каком компьютере и как, с какого компьютера на какой переносится Федоровский сайт, мы уже не знаем. Мы просто доверяем провайдеру, платя ему достаточно большие деньги, к чему и вас там призываем. В облаках вообще непонятно, да, это все перетекает по всему миру. Большие данные, big data, все там любят этот термин, знания можно извлекать только, или прежде всего, рассматривая информацию как некое единое целое. И все мои попытки, когда я несколько лет работал в Ленинке, убедить людей, что нужно сделать хотя бы полнотекстовую систему поиска, потому что они цифруют, ни к чему не привели. Конечно же, интернет вещей, да, когда начинают предметы обмениваться информацией между собой, это становится некой тоже реальностью. Автономные программные агенты – это программные средства, которые по тем или иным вопросам сами принимают некие решения. Ну и дополненная реальность, о которой сегодня уже говорили. Так, идем дальше. Вот эти процессы, собственно, информационного общества были осознаны ЮНЕСКО, и в 2003 году появилась Хартия цифрового наследия ЮНЕСКО. Оказалось, что никаких консолидирующих сил создать цифровое наследие мира не получается в рамках существующих институтов, потому что на такой институт и на такое государство претендовала, по сути, Библиотека Конгресса и сами Соединенные Штаты, они предлагали всем развивать свои локальные национальные библиотеки, но глобально хранить все там, у них. Понятно, затея, в общем-то, 19 века или там до ялтинского времени. Конечно, Библиотека Конгресса делает огромные вещи. Этот вопрос, что хранить? Меня засмеяли в Ленинке, а эта идея там витала в воздухе, что надо хранить твиттеры. Короткие сообщения тогда не было. Ну и чего теперь всемирный хранитель твиттеров – это Библиотека Конгресса. Причем, поскольку Библиотека Конгресса – это не РГБ, РГБ что сейчас, на мой взгляд? Я руководству библиотеки это говорил в лицо. Это большая районная библиотека. Она просто масштабная там. и все, и не более того. Науки там уже теперь нету. Библиотека Конгресса – это огромный аналитический центр, который определяет стратегические решения Соединенных Штатов или готовит стратегические решения Соединенных Штатов. Это примерно 1000 аналитиков, которые готовят, отвечают примерно на 1 000 000 запросов высшей власти США в год. От коротких библиографических справок до подготовки решений, например, по Ближнему Востоку. И в библиотеке Конгресса, а у президента, он сейчас не помню, как называется, Биллингтон, висит портрет. У него есть какая-то должность, насколько я помню, да, в библиотеке. Да. И который очень тепло отозвался о системе бессрочного хранения информации. Да. Это все хранится буквально, физически, в здании библиотеки Конгресса. И буквально в прошлом году встал вопрос, а поскольку информация вот эта вот аналитическая, она абсолютно конфиденциальная, хотя бы вынести на километр по Вашингтону. И до сих пор этот вопрос библиотека Конгресса там в прошлом году решить не могла. Хоть чуть-чуть распределить и обезопасить саму себя. Идем дальше. Что делается у нас? Ну вот, Яровая радуется жизни, да, и своему закону. Национальная... А, вот посмотрите, значит, это конечно, имелось в виду национальная электронная библиотека. Лишают статуса национальной библиотеки РНБ, и при этом несколько лет назад создали и поменяли все законодательство, абсолютно бессмысленную президентскую библиотеку. Зачем мы ее сделали? Как она будет соотноситься с другими электронными библиотеками? Совершенно непонятно. И при этом статус национальной электронной библиотеки, как она есть, это автономная некоммерческая организация. То есть господин Вислый с товарищами предлагает сосредоточить всю национальную память электронную в некой непонятной автономной некоммерческой организации с мощным названием «Национальная электронная библиотека».
На это выделяются огромные государственные
средства. Да, конечно. Да. Ну, дальше понятно, что вот по закону Яровой текстовые сообщения пользователей, это голосовые сообщения пользователей до полугода могут, а по сути должны храниться. При этом мы понимаем, что как только появляются одноранговые сети, тут же исчезает понятие оператор связи, и некому будет апеллировать. Да? Ваша информация не будет обрабатываться на DNS-серверах, по сути, да? А будет уходить в некие непонятное частное облако по типу торрента. И вся эта система абсолютно бесполезна, очевидным образом. Дальше, да, идем потихонечку. Где хранить? Храните деньги в сберегательной кассе. Не случайно главным проводником сейчас криптовалют и инноваций в хранении информации являются Сбербанк и Греф. Какие интересы при этом, я не знаю, идут. Значит, он считает, что введение криптовалют, а криптовалюты ведут за собой создание умных контрактов. Вот с чего, да, я не зря показывал книжку Маклюина, да, один из первых эффектов книгопечатания или связанных типографских технологий – бумажные деньги. Один из первых реальных виртуальных роботов – это робот, который торгует на бирже. Да? Понятно, что один из первых глобальных эффектов развития интернета – это криптовалюты. Значит, эта идея, как считает Греф, такого же уровня, как и интернет, она еще не успела родиться, как наш регулятор, Центробанк, уже сказал, что криптовалюты, не дай Господь Бог, нельзя выпускать, потом они сказали, что их нельзя покупать, а теперь говорят о том, что тех, кто пытается их купить, мы еще и посадим в тюрьму. При этом возникает огромное количество проблем, которые Греф чувствует, что подавляющее количество юристов среднего звена в Сбербанке не нужны, и с клиентами, и с, рутинно с регулятором могут переписываться 3000, роботы.
3000 сократили уже юристы.
Да, роботы. Что делать с остальными, непонятно. Значит, и где место банка, тоже совершенно непонятно. В данном случае банковская система. Будем ли мы хранить нашу информацию, как предлагает ее Греф, в неком аналоге Сбербанка или нет. Да, в 91-м году мы все убедились, как Сбербанк хранит деньги. что будет с нашей информацией. То есть нужны, видимо, какие-то мощные комбинированные системы общественно-государственные, транснациональные, да, обеспечивающие сохранность человеческого знания. Так, ну вот все уже вроде заканчивается. Эволюция сохранения общей памяти вот от первых роботов, занимающихся биржевой торговлей, к голосовым роботам, да, ну вот если вы там являетесь, например, клиентом Мегафона, да, там милый робот отвечает достаточно подробно на огромное количество ваших вопросов, до появления роботов, которые, безусловно, это виртуальные сущности без всякого физического обличия, которые реально смогут информацию человеческую понимать и генерировать. Ну, один из последних примеров – это робот-журналист, сделанный в Китае. Из наших последних роботов – это робот, который печет блины на ВДНХ. До этого, до другого пока не додумались. Идем дальше. Последние по проекте коротенькие. Значит, вот по адресу 365.data.ru реализована совокупность календарей. Реализована она принципиально на средствах медиавики, хотя вы видите, что от Вики ничего не осталось. Подвигла идея Федоровская. Нельзя не признать, что календарная форма есть самая естественная для всех знаний. И мы попытались сделать совокупность календарей, начав с двух. Это календарь революции и экологический календарь. Ну вот надеемся, что сделаем календарь Федоровский. Ну вот календарь революции 17-го года, он, ну в силу и моего характера, и прежде всего характера советской историографии, он прежде всего, конечно, советский календарь, ну с таким, правда, хорошим троцкистским и анархистским уклоном, ну, посмотрите при случае. И, значит, вот он там замечательно, как мы видим, там на нас катит шар 17-го года, работает, естественно, уже на всех устройствах. И очень интерес публики. Мы запустились в Старый Новый год, 14 числа. Очень интересное сегментирование публики. Революционный календарь читает, ну, судя по всему, революционная молодежь, в значительной мере испаноязычная. Экологический календарь читают экологические сообщества мировые и всякие там, например, депутаты. Вот. Но очень низкая производительность труда, неделю календарную, в общем, максимум можно делать где-то за один
он
день.
Он уже выложен экологически.
Ну, конечно, 365.data.ru, да.
Спасибо, посмотрим.
Да. Вот. А еще какие календари?
Вот сейчас очень мало, там в планах, например, сделать Тургеневский календарь, естественно, сделать календарь РГГУ и, ну, конечно, сделать Федоровский календарь, это как бы там...
Федоровский обязательно. Более того, у Федорова же была идея, вот, поскольку он все-таки философ христианский, да, и постоянно стремился к этому преодолению разрыва между храмовым и нехрамовым, у него есть такая работа «Религиозно-этический календарь».
Да, да, да.
Где он вообще весь церковный календарь, он, так сказать, просматривает, вот, так сказать, просветляет лучом вот этого активного христианства. И буквально понедельник, вот у нас были сейчас приуготовительные недели к Великому посту, да, сегодня прощенное воскресенье, завтра начинает свой отсчет, вот, собственно, Великий пост. И у него буквально на каждый день вот он обращает нас к всей совокупности богослужебных текстов, в которые он просвечивает вот этим лучом своего активного христианского идеала. Это можно очень интересно сделать.
Да. Настя, а можно набрать 365.data.ru?
Давайте есть? Мы потом...
Да, ну, все, хорошо.
На секундочку, и все. Ну, это одна минута. Наберите, чтобы вас уже увидеть. Заодно посмотрите, как получается.
Получается хорошо.
Вот. Да, это вот такая вот совокупность календариков. Это лента новостей довольно обширная. Давайте вот там в революционный зайдем, посмотрим. Давайте в гражданский посмотрим.
Гражданский. Что? У нас есть на сайте на нашем отсылка, поэтому вы можете...
А, нет, попали в революционный, да. Вот. Обычная, вот видите, да, календарная форма, мы за образец, с одной стороны взяли традицию Сытина, просветительскую, а с другой стороны это вот некая модель детского календаря 41-го года. Вот. И параллельно, естественно, собираются статьи, делается революционный календарь Бурцева. То есть это как бы вот наращивается самым разным способом.